Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа мы все вместе будем подводить итоги уходящего дня. Поговорим о событиях в экономике, в социальном аспекте нашей жизни. Ну и, конечно, речь в первую очередь пойдет о политике. И в течение ближайших 30 минут с нами в прямом эфире будет и наш сегодняшний эксперт. Именно с ним мы будем обсуждать основные политические события уходящего дня, 22 апреля на календаре. Итак, с нами в студии член Общественной палаты Иосиф Дискин. Иосиф Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы вчера обсуждали то, что в Луганской области прошел съезд народных депутатов. На нем решалась судьба региона. Приехали представители нескольких регионов Юго-Востока, 150 представителей от разных городов, разных населенных пунктов. И в итоге вчера, во-первых, выбрали народного губернатора Луганщины, им стал Валерий Болотов. И, во-вторых, определились с референдумом. Правда, что удивительно, этих референдумов будет два. 11 и 24 мая. На первом будет решаться, какой статус приобретет Луганская область. Это будет автономия или она будет существовать так же, как и раньше, в именно таком статусе, как сейчас на Украине. И далее самое главное, это 24 мая произойдет автономия в составе Украины или России. Вот, а как вам кажется, этот съезд народных депутатов, что можно о нем сказать и насколько, как вам кажется, те решения, которые были приняты, изменят ситуацию в лучшую сторону?
Ну, прежде всего, надо отметить, что была попытка выработать единую повестку дня для всего Юго-Востока. Потому что в разных регионах были разные форматы, разные референдумы, разная повестка дня. И все время говорили, нужен лидер или нужно договориться о единой повестке дня. Вроде бы договорились. А мне, надо сказать, представляется странным такое решение, но его, на мой взгляд, можно объяснить. Что, в чем проблема? Все-таки это референдум, который организовывают люди самостоятельно. Нет списков депутатов, нет, это сегодня вот камеры показывают, что люди стоят в очереди, регистрируются в качестве участников референдума, предъявляют свои паспорта и так далее. Я думаю, что два референдума нужно для того, чтобы больше мобилизовать больше участников и придать большую легитимность. Я думаю, что участники референдума, организаторы хорошо понимают, что и эта социология показывает, даже исследовательские службы, не очень хорошо относящиеся к организаторам, они показывают, что сегодняшний статус устраивает, ну, примерно где-то 15% жителей Юго-Востока.
Остальные... Всего Юго-Восток, простите, именно Луганская область, потому Луганская что Юго-Восток области, довольно там, разнородный. Да.
Там неоднородный, но в среднем по Юго-Востоку это где-то сегодняшний статус 15%. А вот дальше начинаются разные идеи. Поэтому ясно, что первый референдум покажет, конечно, автономию.
Да, вы это... в этом уверены?
Нет, ну это как бы особо и нечего. Вопрос другой. А автономия в рамках Украины или же на родину в Россию.
Так.
Вот тут социология другая. Я думаю, что организаторы хотят, поскольку это будет за день до выборов президента, я думаю, что это еще и те, кто играет в шахматы, знают принцип гроссмейстера Тартаковера. Угроза сильнее исполнения. Угу. И после того, как жители Луганска выскажутся и Юго-Востока за автономию, я думаю, что это заставит в значительной мере изменить позицию многих кандидатов, которые захотят заручиться поддержкой Юго-Востока. И так, ну,
а вам не кажется, что это будет несколько поздно? Если сейчас мы говорим
17-го
о том, что...
все принимают за 10 дней, за 7-10 дней, все избиратели принимают решение. Начнется борьба, я думаю, что второй референдум, ну, приблизительно в Луганске это процентов 30 от избирателей, которые хотят присоединиться к России, в других областях Юго-Востока несколько меньше, поэтому... более или менее социология позволяет предсказать итоги второго референдума. Но здесь важен не итоги, а важна мобилизация электората. И она будет достаточно серьезной и сильно давить на власти в Киеве и на кандидатов.
Хорошо, в таком случае, как вы считаете, если референдум, который будет проведен 24 мая накануне президентских выборов, состоится, потому что сейчас невозможно предсказать ничто с точностью, вы думаете, каким образом будут действовать граждане, жители Юго-Востока, граждане Украины? Они пойдут на выборы президента 25-го, если мы понимаем, что кандидатов ведь, которые...
Все зависит... Ну, пока это не вполне так. Пока, как ни странно, и на Юго-Востоке, по всей Украине, более или менее равномерно уровень поддержки Порошенко более-менее одинаковый. Это фантастика при всем том, что Украина совсем вся разная, а уровень поддержки одинаковый. Ну, социологи шутят, поскольку на рентгеновском снимке миллиардеру не удается обнаружить ни одной косточки. Ну, это не моя, это цитата социологов, которые проводили исследования. То понятно, что уровень поддержки вот тех, кто особо не задумывается, вот он всех устраивает. Поэтому шансов довольно много. Ну, посмотрим. Вот в ближайшие дни, я думаю, что сейчас начнет сильно меняться расстановка. Ну, и потом надо иметь в виду, что есть один из кандидатов в президенты, кто вообще считает, что в выборах хорошо бы сорвать. Юлия Владимировна делает ставку на то, что выборы будут сорваны, переедут, сначала будет референдум по Конституции, и все остальные выборы переедут на осень. И в этом смысле она как бы в этой единственной точке совпадает с позицией Юго-Востока Юлии Владимировны. Поэтому тут еще надо посмотреть, как будет 25-го.
Хорошо, в таком случае мы обратимся к реакции так называемого официального Киева, который, во-первых, его представитель вел переговоры в Женеве 17 апреля, и вот по ходу этих женевских соглашений были выработаны очень важные решения, которые, казалось, не спешат осуществляться. И тем не менее, Киев готов в рамках конституционной реформы предоставить дополнительные полномочия регионам, а также закрепить специальный статус языков национальных меньшинств, в том числе русского. Об этом заявил сегодня назначенный Верховной Радой премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Тем временем спецоперация на юго-востоке Украины продолжается. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Марина Остапенко. Она сказала, что да, операция не была свернута, ее активная фаза была приостановлена в связи с пасхальными праздниками, но спецоперация продолжается. Это вот к вопросу о разоружении Юго-Востока.
Во-первых, продолжается. Аресты активистов отдельные, там нет силовых, массовых силовых актов, но продолжаются аресты видных деятелей Юго-Востока по обвинению в сепаратизме, хотя выступают они вовсе не за сепаратизм, а за федеральную формулу государственности, что вообще никак к сепаратизму подстегнуть нельзя.
Иосиф Евгеньевич, и тем временем в Раде зарегистрирован законопроект об амнистии для участников пророссийских выступлений, происходивших в ряде областей Украины. Полное название законопроекта о недопущении, преследовании и наказании по поводу событий, которые имели место во время массовых акций гражданского противостояния, которые начались 22 февраля 2014 года. Там есть целый список статей, по которым будет осуществлена амнистия. Но
сепаратизма там нет.
Да, есть еще одно маленькое условие. В трехдневный срок сложить добровольное оружие, освободить все захваченные здания. Казалось бы, это же напрямую сопряжено и связано с Женевскими соглашениями.
Это ровно повторение того закона, который Рада приняла после соглашений 21-го, и который не было выполнено ни в какой мере. Да, и тем не менее амнистия была распространена без всяких там трехдневных слов. Вроде бы выполнили, вот ныне забытый политик Владимир Ульянов говорил по поводу таких вещей по форме правильно.
144-й день рождения, которого
сегодня... Да, сегодня мы отмечаем. Именно поэтому я его и помню. Да. Вспомнил. По форме правильно, а по существу издевательство. Это, конечно, издевательство, потому что... Во-первых, заявление о том, что на Майдане находится законно, а вы в ваших зданиях находитесь незаконно, правый сектор разоружать не будем, потому что он уходит в Национальную гвардию и так далее. Но я хотел бы отметить еще и другое. А очень неприятное обстоятельство. Выборы 25-го, и всех зовут на выборы 25 мая. А конституционную реформу, которой собираются закрепить эти права, это октябрь в лучшем случае. Угу. А поскольку с доверием сильно плохо по отношению к тем, кто считает себя государственной властью, поэтому Юго-Восток и, как говорится, помните, как в фильме Чапаев, в любимом фильме президента Путина, мужики сомневаются, ты за большевиков, а ли за коммунистов. Вот мужики на Юго-Востоке, с кем я говорю, они все говорят, что, ну а где гарантия-то? Но единственная гарантия, конечно, и Сергей Викторович Лавров говорит, что гарантия – это вот обещание госсекретаря США, который говорил, что конституционная реформа будет. Учитывая влияние США, учитывая то, что без денег, без поддержки США Международный валютный фонд денег не даст, вот, как-то надеяться можно, но для этого нужно хоть какие-нибудь подвижки навстречу.
Угу. Ну, в таком случае, давайте мы сейчас перейдем к еще одной весьма интересной теме о подвижках. Казалось бы, да, кто мог предсказать несколько лет назад о том, что на Украине именно так будут развиваться события? Но были провидцы, были люди, и причем, вы знаете, не политики, не экономисты и не социологи, а писатели. Вот именно...
Что-то писатели, я в этом самом... 4 года назад в этой самой студии говорил о том, что столкновение Юго-Востока и западенцев неизбежно, просто потому что идет формирование двух полюсов, и их существование неизбежно.
Как раз... 4 года назад. А в 2006 году, между прочим, один из украинских писателей Глеб Бобров предсказал это в своей книге, которая называется так «Эпоха мертворожденных». И с этим писателем в Луганске встретились специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Я всем рекомендую зайти на сайт kp.ru, заглянуть в газету «Комсомольская правда». Там есть интервью с Глебом Бобровым, который, кстати, в том числе и говорит о том, что собираются предложить русскоговорящим на Украине? Это что за закрепление статуса языка национальных меньшинств? Это русский язык национальных меньшинств?
Во-первых, то, что предлагают, это, конечно, нарушение Европейской хартии регионов. А закон, который был принят, а потом отменен и сейчас ветирован тем, кто считает себя исполняющим обязанности президента, он просто ветирован, он отменен. По нему, по нормам Европейской региональной хартии, если в регионе большинство говорит на соответствующем языке, он является общеупотребительным и в государственном обороте и так далее. Ну, таким образом, даже в тех случаях, когда нет федерации, устанавливаются, в общем, федеральные, федеративные отношения, они всегда связаны с языками, с культурой и так далее. Унитарное государство от федеративного отличается не распределением полномочий, а именно проблемы языка и культуры.
Ну и не только язык и культура, естественно, стали основой волнения на Юго-Востоке. Какие еще причины этих событий? Давайте сейчас услышим самого украинского писателя Глеба Боброва.
Говорю, в том числе вашим коллегам, существует Украина, она неоднородна. Она существует несколько Украин. Запад Украины – это одно, центр Украины – это другое. А Крым – это вообще была отдельная территория, Донбасс – это тоже отдельная территория. И вот этих Украин несколько. Но если взять, посмотреть на саму суть, на экзистенциальное ядро, то можно выделить как бы два этноса, две больших группы населения. Первое – это украинцы, которые вот сейчас на Майдане зимой пробудились как нация. То есть Майдан, там было много всего. Там было влияние извне, там были проплаченные, купленные, борьба олигархов, там всего было много. Но главное, суть, это было то, что произошел, начался реальный нацбилдинг, реальное осознание себя как нация. И в основном представители Западной Украины делали эту Майданную революцию, и произошло вот такое вот структурирование смысловое, структурирование понятийное. И они осознали себя как нация.
Через кровь.
В том числе, да, и кровь как катализатор всех этих процессов. То есть они реально сражались, они противостояли власти, они почувствовали вкус крови, почувствовали вкус пороха, они похоронили своих боевых товарищей, они, грубо говоря, ветераны войны, по сути дела, внутренне, по ощущениям. Вот. И они осознали себя как нацию. И эта нация в этом процессе осознавания увидела свой путь, это на Запад, и увидела врага, это Россия. И, естественно, Россия им как бы, ну, вернее, Россия, и отождествляя их на русских, которых они называют москалями, как бы стал вот общим врагом. Существует три базовых, три несущих фундаментальных положения. Первое – отказ от украинизации. Неприятие, категорическое неприятие насильственной украинизации. Это требование выражается, вернее, это положение выражается в требовании придания русскому языку статуса государства. Это принципиальнейший вопрос. В чем его смысл? А в том, что если русский язык станет вторым государством, украинизация будет дальше невозможна. Этот процесс будет остановлен раз и навсегда. То есть тогда нельзя будет поменять национальную ориентацию, понимаете? Вторая фундаментальная база – это категорическое неприятие идеи украинского национализма. Туда входит целый большой спектр вопросов, включая переписывание истории, изменение ориентиров нравственных, изменение акцентов.
Итак, это был небольшой фрагмент интервью журналистов «Комсомольской правды» Александра Коца и Дмитрия Стешина с украинским писателем Глебом Бобровым. Они встретились с ним в Луганске. Полная версия интервью на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Я лишь хочу сказать тем, кто, может быть, этого романа не читал, я думаю, что таких большинство. Так вот, в этом романе события развиваются следующим образом. Еще раз напомню, 2006 год, именно тогда был написан роман, что националистическая политика правящей элиты раскалывает страну на западную бандеровскую и восточную, промосковскую. Россия на этот момент слаба, за соседей вступиться не может. И вот Восток провозглашает себя Малороссией, а Киев при помощи НАТО начинает военную операцию против Востока Украины и против тех сепаратистов, которые ратуют за разделение Украины. В планах освободительный поход на Россию. Но, вы знаете, можно, конечно, относиться к этому роману не более чем к политической фантазии, если бы не, вот, пожалуйста, сегодняшняя новость. Главы спецслужб Великобритании предупредили премьер-министра королевства Дэвида Кэмерона об опасности оказания Киеву военной поддержки со стороны Запада. По данным издания Daily Mirror, НАТО в свете украинских событий якобы рассматривает варианты от экономических санкций против России до предложения военной помощи Киеву. Однако агенты МИ-6 и разведуправление британского Минобороны на местах предупреждают, что кризис может превратиться в ожесточенную гражданскую войну, при которой большая часть Восточной Украины может объявить свою независимость. А так вот, пожалуйста, спецслужбы, они сценарии развития событий предсказывают и подают на блюдечке с голубой каемочкой. Сгущают краски?
Да дело не в этом, первое. Ну, все-таки надо отдать должное, что такой классик политологии, как Хантингтон, писал о столкновении цивилизации на территории Украины в 90-е годы. Так что это не открытие.
Разумеется.
Да, первое. Второе. Достаточно хорошо известно, что никаких средств ведения боевых действий у НАТО на территории Украины в случае ни там достаточно небольших сил России не существует. В-третьих, я уже не раз и не два говорил, все-таки англичане и европейцы, что вся эта история развязана американцами не столько против России, сколько против Европы. И вся история, может быть, кто-то видел уже по телевизору, я еще раз повторю, вся история завязана на очень простой вещи. Навсегда отравить отношения России и Европы и под эту сурдинку переориентировать Европу на американские энергоносители с криком «безопасность превыше всего», заставить европейцев покупать сланцевый газ намного дороже, чем сегодня российский. Вся история. Значит, поэтому экономические санкции, да, и убедите, сегодня верный агент Америки, премьер-министр Польши Дональд Туск, уже предложил создать единый энергетический союз для обеспечения безопасности Европы и переориентировать на австралийский и на американский сланцевый газ. Надо понимать, что это будет еще на 100 евро за 1000 кубов дороже, и это навсегда подорвет конкурентоспособность Европы. А под эту сурдинку Америка пытается избавиться от своего крупного экономического конкурента. Поэтому вся этот самый давний завет римлян «Кво продаст, кому выгодно», ясно указывает именно поэтому. Угу. Сегодня, а не когда-либо, прозвучало признание еще одного протагониста вот этой линии, госпожи Нуланд, о том, что в украинизацию было вложено 5 миллиардов
Хорошо,
долларов.
Хорошо, отлично. Вот именно об этом мы сейчас и поговорим с заместителем редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андреем Барановым. Он с нами на связи. Андрей Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для кого-то, может быть, эти откровения Виктории Нуланд, помощника госсекретаря США, и прозвучали как гром среди ясного неба, но давайте вспомним, что подобное уже было сказано в прошлом году, и как-то особо никто на это внимание не обратил.
Да, все время говорили, что... Нет, давайте говорить прямо. С 1991 года Америка, ведь завет...
Давайте, Андрей Михайлович, дадим возможность сказать,
давайте,
мы с вами это
обсудим. Да, давайте.
Да, пожалуйста, Андрей Михайлович.
Действительно, еще в декабре 2013 года Виктория Нуланд говорила и называла эту цифру. 5 миллиардов долларов было потрачено Вашингтоном на обеспечение демократии в незалежность за последние два десятилетия со времени распада Советского Союза. Тогда у нас это цитировалось, но в самой Америке как-то прошло так бочком тихо. Вот сейчас она в интервью CNN, напомню, она является помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, это подтвердила. И речь идет о том, что фактически каждый год по 250 лимонов зеленых, незалежные, так сказать, отстегивался, и на этом фоне обещанное вот Байденом, вице-президентом Соединенных Штатов, в сегодняшнем его визите 50 миллионов, ну, выглядит просто какой-то подачкой.
На что денежки-то шли, Андрей Михайлович? Не на печеньки же?
Ну, вот она официально-то говорит так: эти деньги были потрачены на поддержку надежд украинского народа, на сильную демократическую власть, которая представляет их интересы. Но тут вот что нужно вспомнить. Эти деньги шли официально через структуры подконтрольной Минфину Соединенных Штатов, Госдепартаменту. Нуланд особо оговорилась в этом интервью CNN, что Майдан не финансировали. Это был стихийный протест, революция. Но, как оказалось, очень активизировалась доставка диппочты с большими-большими тюками, гораздо большими, чем обычно, как только начал раскручиваться Майдан в Киеве. И эту диппочту принимали инкассаторские автомобили, и буквально через несколько дней в обменниках вокруг Майдана начали появляться новенькие 100-долларовые банкноты, которых раньше там не было.
Ну, понятно, что, наверное, до окончательных признаний вряд ли дойдут, но, тем не менее, вот сама Виктория Нуланд, как вы считаете, почему она в очередной раз озвучила эту сумму? Чем были вызваны подобные обстоятельства? В чем была необходимость таких откровений?
Ну, она еще раз показала, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы, используя момент работы с нынешними киевскими властителями, заинтересованы в том, чтобы сильнее втянуть Украину в свою орбиту. И было сказано, что под это предпринимались определенные усилия, тратились деньги. Деньги были потрачены не напрасно. Вот Джо Байден сегодня сказал, что у украинского народа появился второй шанс реализовать те обещания, которые были даны во время оранжевой революции. Мы видим, что Нуланд оправдывает собственную деятельность Госдепартамента.
Андрей
мы
Михайлович,
вкладывали в это деньги,
а вот
мы что-то
вами...
получили,
да.
Мы не проигрываем. Ну, это было, естественно, заявление в основном на внутриамериканскую аудиторию.
Я вижу, с вами не согласен наш эксперт Иосиф Евгеньевич Дискин. Пожалуйста, Иосиф Евгеньевич.
Значит, ну, прежде всего, надо понимать, что госсекретарь США в беседе с Лавровым сказал, что очень жалеет, что он поставил Нуланд заниматься украинскими делами, что дело зашло гораздо дальше, чем они хотели. Это первое. Нуланд сейчас отстранена от украинского направления. И эта бомба была брошена совершенно сознательно, чтобы подорвать позицию госсекретаря и в целом позицию президента США. Она представляет вполне определенный, ну, во-первых, она жена очень известного пропагандиста, который выступает за категорически антироссийскую политику. И это свидетельство того, что, ребята, это не я, это длительное время, 20 лет, мы реализовывали одну и ту же политику. И что же это за политика? Прежде всего, это была не демократия, это была поддержка украинизации Украины. Это была поддержка западных западенцев, которые обеспечивали языковую, культурную и политическую экспансию. И вся задача, политическая модель того времени была построена на простой идее. Необходимо доминирование западенцев, которые жестко ориентированы на Запад, на всей Украине, и обеспечить из всей Украины колонию западенцев. Вот на это ушло 5 миллиардов, и поэтому и росло вот это ощущение колонизации, другой истории, символом этого я могу привести. 9 мая в одной из школ Харькова попросили нарисовать картиночку детей, по-моему, 9 лет к празднику. Вот был нарисован Рейхстаг с жовто-блакитным флагом Победы. Я думаю, что телезрителей, вот понятно, да, уровень идеологической индоктринации.
А вы знаете, в Крыму должен был развиваться флаг военно-морских сил США. Для этого были, что называется, все предпосылки, по крайней мере, Америка именно на это и надеялась. Я не случайно сейчас перешла к этому сюжету, потому что выяснилось, что, оказывается, США планировали строить в Крыму свою базу. Андрей Михайлович, можно подробности того, как это выяснилось?
Да, на сайте госзакупок США в сентябре прошлого года был объявлен тендер на реконструкцию школы номер 5 Севастополя. Ну, вообще-то называется она гимназия номер 5 имени Леси Украинки с преподаванием предметов на русском и украинском языках. Ну, для упрощения, американцы именовали ее школа номер 5. А реконструкция должна была произойти в течение года. Общая стоимость от 250 до полумиллиона, 250 тысяч до полумиллиона долларов. И, что самое интересное, заказчиком-то выступало инженерное управление военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. То есть школа должна была быть реконструирована под базу инженерную ВМС Соединенных Штатов. Там на 124 страницах документ подробно, что и как, от крыши до туалетов. И главные таблички должны быть везде развешаны быть на английском и на украинском языке, языках, и должна быть обязательно табличка, которая гласила бы так: реконструкция школы стала возможной благодаря пожертвованиям народа США жителям Севастополя. При поддержки отдела по вопросам военного сотрудничества и посольства США на Украине. Но после того, как 16 марта народ Крыма решил воссоединиться с Россией, тендер этот еще, вернее, заказ этот провисел еще где-то месяц, и 15 апреля было сказано, что он аннулируется в связи с нынешним климатом на Украине, как было сказано. Мы видим, что Соединенные Штаты имели планы, и достаточно серьезные планы, начать обустройство своей, ну, околовоенной пока что инфраструктуры в Севастополе. И если бы не референдум, если бы не развитие вот этих вот последних месяцев, то, возможно, эти планы бы американцев и в жизнь воплотились.
Что называется, без комментариев. Спасибо огромное. Заместитель редактора. Я имею в виду заместителя редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрея Баранова.
Спасибо.
Большое спасибо. И коротенький комментарий, Иосиф Евгеньевич, потому
что мы сейчас будем завершать. Президент Российской Федерации высказался относительно того, что мы любим моряков НАТО, но не в качестве базы в Севастополе. Это вот, я считаю, что ему вполне доложили про такие планы. Планы, на самом деле, были создать технический пункт обслуживания военно-морского флота США в Севастополе. И это означало, что проекцию силы на все Черное море.
Хорошо, Иосиф Евгеньевич, прощаюсь с вами. Хочу задать вот какой вопрос. Скажите, если мы говорим о предпочтениях, вы любите самодеятельность?
Очень. Я и сам в ней участвую.
Да что, поете, танцуете?
Танцую.
Танцуете. А вот люди поют. Причем не удивляйтесь, что именно этот сюжет сейчас будет в рамках политической части нашей программы «Картина дня». Потому что речь пойдет не о простой самодеятельности. Дело в том, что бойцы ополчения из Брянки в здании Луганского СБУ записали патриотический видеоролик под собственный рэп. Так что если уж на сегодня завершать политическую часть нашего разговора, то завершать его музыкой. И вы, уважаемый наш эксперт Иосиф Евгеньевич Дискин, член Общественной палаты, тоже уходите с нашей студии, будете под зажигательный брянский рэп.
Бойцы самообороны из Брянки, которые находятся в здании СБУ в Луганске, решили поддержать чувство патриотизма восставших жителей юго-востока Украины. Они записали видео в стиле рэп под названием «Тетушкин хип-хоп». В простом речитативе бойцы объяснили, почему надо выходить на улицы и отстаивать свои права, а также рассказали, как поддерживать бодрость духа в это непростое время.
Вся наша рада России не рада, рут на куски, а не гроздь винограда, нам ваша НАТО вовсе не надо, и мы не желаем детям гей-парада. Церкви правители неужто не видели, как зажирались ваши служители? Все просто зрители в этой обители. Уважьте, ответьте, чем вас так обидели. Братья славяне, мы все тут на грани, еже еси раздается в тумане. Русские с нами и красное знамя, а ты до сих пор все сидишь на диване. Европейский союз, намотайте на ус, востоком Украины у вас вышел конфуз. И пока существуем я и Брутус, мы за союз Россия-Беларусь. Для поддержания бодрости духа шлем всем привет и рэпчик братухам. Пусть взгляд наш уставший и во рту сухо, улыбки натянем от уха до уха. Давай, все, лежи.
Но, честно говоря, не знаю, сколько денег было потрачено на этот клип, но что-то мне подсказывает, что немного. Ну, а мы сейчас будем действительно считать деньги в большом российском масштабе. Переходим к экономике. И в студии специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Здравствуй. Ну и приятная новость. Мы вот говорили о том, что в Крыму собирались базироваться военно-морские силы США, что, наверное, неудивительно, но, как мы понимаем, планам этим не дано осуществиться. Зато россияне вполне могут оказаться в Крыму, причем, насколько мы понимаем, задешево.
Ну, если у них это получится. Правительство, конечно, делает сейчас все, чтобы не провалить крымский туристический сезон. Вообще, в двух словах, как устроен крымский туристический бизнес. Он распадается на две неравные части. Часть — это люди, которые готовы жить в собачьей конуре, платить за это, ну, как бы немного, хотя на самом деле собачья конура не стоит и таких денег. При этом они готовы ехать на поезде сутки, двое, трое, поезда все, поезда отвалились.
Мы о самолетах, Женя, мы о самолетах.
Мы о самолетах. Другая меньшая часть крымского турбизнеса – это санатории, дома отдыха, и там цены такие, что мама не горюй. Сейчас по предприятиям идет такая, по госпредприятиям, разверстка. Предлагают сотрудникам с колоссальной скидкой 80% путевки в такие дома отдыха и санатории Крыма. При этом все равно получается рубль в рубль, как в Анталии, безо всякой скидки. Но это такая вот дорогая цена. Правительство со своей стороны, о чем мы, собственно, сейчас и будем говорить, стремится хотя бы авиаперевозки сделать более дешевыми. Первым был Аэрофлот, который с 1 апреля начал осуществлять рейсы по цене 7 тысяч туда-обратно, либо 4 тысячи рублей в один конец. Я думаю, таких билетов будет мало, они будут в дефиците, ну, то есть их будет много, но спрос на них будет большой. Когда в Крыму начнется сезон, начинается он где-то условно с 15 июня. И я подозреваю, что Аэрофлот делал это за счет собственных средств. Чтобы поддержать перевозчиков, Владимир Путин сегодня подписал такое распоряжение, что авиакомпании освобождаются от налога на добавленную стоимость 18%. Интересно, что его не было, когда наши самолеты летали в Крым, украинский Крым, потому что международные перевозки не облагаются НДС. Как только Крым стал российским, НДС появился, теперь его снова не будет. Это, по идее, должно как-то поправить экономику перевозчиков, которые, следуя в курсе партии и правительства, пытаются за свой счет снизить цены на перелет. Но мы все прекрасно понимаем, что перелетом дело не ограничивается. Вы долетаете до Симферополя, и дальше начинаются проблемы. В Анталии его встречают гигантские гигантские автобусы, на них написано там ваш отель. Здесь вы оказываетесь на растерзании таксистов, которые, в общем, своего не упускают. Будем надеяться, что это второй шаг.
Женя, дадим возможность все-таки тур бизнесу в Крыму подняться до нормального уровня. Ну и, кстати уж, столь любимая тобой Турция, судя по тем репликам, которые сейчас звучали, тоже, знаешь, пытается всячески сорвать туристический сезон, все эти ужесточения, которые связаны с паспортами. Так что спасибо им большое за это.
Но ужесточение только если у вас вот 3 месяца раньше был такой порядок, действует загранпаспорт. Это был предельный срок. Вы, скажем, если у вас 2 месяца до окончания загранпаспорта, вы не могли попасть в Турцию. Сейчас 4 месяца. Шаг не дружественный, но, честно говоря, это укус комара.
Хорошо. В таком случае перейдем к другим экономическим новостям. И касаются они вновь наших кошельков, кошельков россиян, потому что, честно говоря, все как-то немножечко испугались, когда в некоторых городах России был введен такой пилотный проект, который касался тех самых норм по потреблению коммунальных услуг. Те самые социальные нормы, о которых мы говорили, они касались и водоснабжения, и газоснабжения, и отопления. В общем, как-то все вздрогнули. Это что же это такое? Мы, значит, будем сначала вроде как себя ограничивать в потреблении одного, второго и третьего, а потом, если эту планку перешагнули, так еще и платить втридорога. Все, можно вздохнуть с облегчением. Сегодня Дмитрий Медведев сказал, отложили, не будет этого. Забыли?
Да забыли, конечно. На самом деле я совершенно не в таком восторге, как ты, относительно этой инициативы правительства. Дело в том, что правительство дало слабину и приняло популистское решение. Правительство не хочет ссориться с россиянами, с населением. А на самом деле идея социальной нормы была правильной. Дмитрий Медведев, когда был президентом, благословенные в кавычках времена, пришел на волне такого вот технического как бы управленчества. То есть вот мы начинаем борьбу за экономию энергоресурсов. Действительно, в России по разным причинам это могут быть старые дома, которые пропускают тепло, где текут трубы, или это могут быть старые станки на предприятиях. Мы от 5 до 20 раз тратим больше энергии на единицу результата. То есть, чтобы нагреть квартиру до 20 градусов при той же температуре воздуха, нам нужно в 5 раз больше тепла. Чтобы там произвести какой-нибудь там лист бумаги, нам нужно в 20 раз больше энергии. Медведев вроде бы нормально решил с этим бороться. Социальные нормы были таким нормальным, в принципе, шагом, которые могли бы заставить людей задуматься о том, что ресурсы конечны. И вот, пожалуйста, экономьте, пожалуйста, потребляйте столько, сколько вам надо. Но правительство сделало ошибку номер раз, когда оно задумало эти ограничительные меры. Не сказали, сколько именно будет ограничений. Ввели в пилотных регионах какие-то драконовские меры. Люди завизжали. Хотя можно было сначала дать норму, но большую, чтобы просто люди думали, помнили, что она есть. При этом потребляли, видели, что они укладываются и все хорошо. Нет, они ввели драконовские в этих вот регионах. Говорят, вот люди недовольны. Да, люди недовольны, потому что норма должна была быть сначала большая, потом постепенно сокращаться. Затем под это надо было все-таки подумать. Счетчики воды, счетчики тепла, нормальные счетчики электричества. В Москве проблема решена почему-то везде, и в старом фонде, и в новом фонде. Теперь в документах правительства мы читаем удивительный бред про то, что якобы в старых домах невозможно эти счетчики устанавливать. Ребята, я, конечно, понимаю, что у вас в стране, которая встает с колен уже который год, люди живут в бараках иной раз, где в принципе нет коммунальных услуг. Но вы уж как-то, если вы такие мегапроекты затеваете, если у вас там на Олимпиаде все цветет и пахнет, но вы людей из бараков-то немножко выселите тогда, а не говорите, что вот как плохо, что в бараках счетчиков нельзя поставить. Короче, не хочет этот кабинет министров ссориться с правительством, тавтология, с населением. Это было видно сегодня по выступлению Дмитрия Медведева в Государственной Думе, когда премьер, в общем-то, не последнее лицо в государстве, банально пытался понравиться депутатам, отпускал шуточки. Выглядело это не очень хорошо.
Ну, я не знаю, насколько все-таки были уместны, например, шутки, которые касаются пенсионной реформы и пенсионного возраста, потому что много было по этому поводу сломано копий, много было голов светлых привлечено к тому, чтобы все-таки эту пенсионную реформу провести. И вот сегодня мы в очередной раз услышали заверение, которое наверняка волнует многих, о том, что не будет повышаться на порог пенсионного возраста. Да. То есть то, о чем говорили и о чем так горячо рассуждали.
На самом деле проблема заключается вот в чем. Мы сейчас, вот ты, я, мы работаем. С нас идут какие-то налоги, которые откладываются на наши будущие пенсии. На самом деле на наши будущие с тобой пенсии не откладывается ничего. И из чего нам будут платить пенсию, когда мы состаримся, не знает ни один человек. Мы сейчас своими деньгами финансируем нынешних пенсионеров, нынешних стариков, потому что их, в свою очередь, финансировать тоже не из чего. Как выйти из этой ситуации? Ну вот Минфин уже который год предлагает и буквально неделю назад опять предложили повысить пенсионный возраст. То есть мы с тобой должны работать, пока не помрем. Это, конечно, прекрасный выход, чтобы налоги, чтобы пенсии вообще не платить. А в то же время есть давнишнее обещание Владимира Путина, что пенсионный возраст не будет повышаться. Чтобы найти какой-то компромисс, правительство давно предложило схему, при которой пенсионный возраст вроде бы не повышается, но при этом людям невыгодно выходить на пенсию рано. То есть такое вот добровольное рабство. Вроде бы никто тебя не держит, у тебя вот нет здесь никаких кандалов, но у тебя есть такой незаметный браслетик, который там тебе дает разряд тока, когда ты пересекаешь периметр. Так или иначе, нашему поколению придется работать до гробовой доски, и, собственно, об этом сегодня говорил Дмитрий Анатольевич Медведев в Государственной Думе, сопровождая это разными реверансами. То есть правительство подтвердило свой курс вот на тот компромиссный вариант, что вроде как пенсионный возраст остается незыблемым, 55 и 60 лет, но при этом, ну, сам не пойдешь. Ну, если только вот, скажем, сын вырос, сын богатый, тебя содержит, внуков много, ну, конечно, ты пойдешь на пенсию в 55 лет. Нет такой ситуации, но вот не пойдешь, потому что ноги протянешь. Вот что нам на самом деле предлагают.
Ну что, можно сказать только, я не знаю, насколько это сейчас будет уместно, закаляться надо, и тогда и жить будете долго, и работать будете хорошо и упорно. Я благодарю журналиста Спасибо. Отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгения Арсюхина. Не случайно я сейчас заговорила о здоровье, потому что именно эта реплика прозвучала сегодня на встрече Владимира Путина с членами экспедиции на лыжах к Северному полюсу. Впрочем, подробности мы сейчас узнаем от журналиста отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрия Смирнова. Он с нами на связи. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаешь, если ты говоришь про как раз фразу президента, то он сказал, дословно, закаляет характер, сложные условия. Вот. Но хотя здоровьем тех, кто отходил в этой экспедиции, была молодежная экспедиция к Северному полюсу, президент тоже, в общем-то, восхищался. Сегодня у Путина был такой, знаешь, большой полярный день, если можно сказать, потому что сначала он провел встречу как раз с членами этой молодежной экспедиции, которые на лыжах дошли до Северного полюса. Собственно говоря, они только ночью прилетели к Москву и вот уже днем пришли в гости к главе государства в Кремль, а затем он провел расширенное совещание Совета Безопасности по Арктике. И среди вот задач, которые президент нам сформулировал, начну с конца, было создание некого органа, который он сказал, который потом журналисты окрестили таким прообразом Министерство Арктики, а сам президент сравнил его с неким министерством, которое было создано по делам Дальнего Востока. То есть он сказал, нужен такой орган, который бы координировал деятельность тех министерств, ведомств, бизнеса и регионов в арктических широтах. Вот. А перед этим действительно Матвей Шпаро и Павел Астахов, омбудсмен детский, которые, можно сказать, возглавляли эту экспедицию, пришли вместе с восьмью как раз, ну не детьми, наверное, подростками, потому что там был разброс такой от 12 до 15 лет, в гости к президенту, и они вот сидели, просто это был такой абсолютно человеческий разговор. Путин с самого начала спросил, ну скорее в шутку, чего вас туда занесло, что вы там потеряли. Вот, но они быстро, собственно, и Путин сам понимает, зачем люди ходят в походы, в горы, в экспедиции, если он писатель Ключевского совета Русского географического общества. Ну и здесь рассказали немало интересного, как они шли к Северному полюсу, они преодолели в итоге 180 километров на лыжах, это довольно много. Вот, а как они там преодолевали буран, мороз, надо сказать, что вот было довольно. Президент сказал, что я посмотрел, получилось, что у вас там было очень холодно, минус 45, на что Матвей Шпаро ответил, температуры на полярных широтах складываются из двух составляющих, это фактический мороз, фактическая температура, было минус 30, и скорость ветра, которая составляла 15 градусов, и получается, что ты чувствуешь как раз на минус 45. То есть был такой пример приведен, что вот если человек стоит, у него три варежки надеты, если вот одну снял, то он уже рискует обморозить руки.
Ну, понятно. Я думаю, что действительно ребятами можно восхищаться. И не случайно президент высказал действительно слова восхищения. Я благодарю журналиста отдела политики Дмитрия Смирнова, который был с нами на телефонной связи. И переходя к финальному сюжету нашей сегодняшней программы, вы знаете, несколько бы лет назад точно бы сегодняшний день отмечался несколько иначе. И то, о чем мы говорим в финале, было бы в самом начале нашей программы. Впрочем, об этом говорят и сегодня.
Главная площадь Ставрополя носит имя вождя революции. Здесь в день рождения Владимира Ленина корреспонденты КП провели опрос и выяснили, что знает об Ильиче ставропольская молодежь.
Вождь пролетариата.
Чего?
Ну, в общем, комсомолец.
Заново можно дубляж, честно, не помню. Революционер.
Ну? Как бы переворот совершил в стране, он стал... Даже не знаю, как сказать. Может, вождем народа? Он после царя?
Вождь мирового пролетариата. Мне не нравится то, что при его власти как бы религия как бы не оценивалась на полном уровне. Запрещались церкви, то есть коммунизм был идеей главной.
Наше поколение уже, по-моему, вообще ничего о нем не знает, если честно. Если что-то даже доходит до нас, то это уже настолько исковерканные знания этим интернетом и подобными вещами, что, наверное, нам уже сложно судить.
Если о Владимире Ленине молодежь еще что-то знает, то вот о Владимире Ульянове практически ничего.
Я не знаю.
Может быть, это мэр?
Нет.
Ну, спасибо нашим журналистам, которые выяснили, что знает современная молодежь о Владимире Ильиче Ленине. А вот почти 40% россиян считают, что Ленин сыграл положительную роль в истории нашей страны. При этом почти треть опрошенных, 23%, не знают, как к нему относиться. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Вот таким был сегодняшний день. Спасибо вам за то, что этот час провели вместе с нами. Ну а в студии была я, Елена Фонина.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».